Прошлое. Можно ли увидеть будущее? Быть может, в конечном итоге это не очень умный вопрос. Глаза Кассандры открываются. Она лежит на постели в белой комнате без окон. На белом столе лежат тетрадь и ручка. Над столом располагается большой телевизионный экран. Рядом стоит белый стул. Неоновая лампа на потолке заливает комнату бледным светом. На стуле сидит человек. Он спрашивает, что произойдет в будущем, кто вы, и третий вопрос, как лучше всего использовать ваш особый дар.
Ох, нет, опять он.
Филипп Пападакис, кажется, очень рад снова видеть свою подопечную.
Мы постепенно перебираем все возможные варианты, которые могут стать результатом встречи двух незнакомых людей. Сначала я предложил союз, но вы меня укусили. Затем произошла попытка уничтожить друг друга, но вы сбежали. Остается третий путь. Не имея возможности ни заключить союз, ни уничтожить друг друга, постараемся извлечь из ситуации взаимную выгоду.
Филипп Пападакис то складывает, то разводит свои руки с длинными испачканными чернилами пальцами.
По какой причине этот человек появляется в моей жизни? Он то и дело возникает передо мной, способствуя, видимо, моей личной эволюции. Но как? Он, кажется, чего-то ждет от меня. Может быть, и мне нужно чего-то ждать от него.
Пападакис придвигается к ней.
Вы одаренный ребенок-аутист, Кассандра. Поэтому вы сверхчувствительны, поэтому вы страдаете паранойей и психозом, как ваш брат. Вы похожи на чистокровную, еще дикую кобылку, которую надо объездить. Быть может, на слишком дикую кобылку.
Когда он так говорит, он становится Дональдом Сазерлендом из Казанова Феллини.
Но это мне нравится,
продолжает Пападакис. Я не люблю ни рабочих, ни цирковых лошадей. В них нет характера, в них ценится как раз покорность. Я люблю свободных и независимых животных.
Он приближается и гладит ее по волосам так, как погладил бы гриву лошади. Кассандра хочет подняться и броситься на него, но он приставляет к ее груди предмет, который она немедленно узнает — электрошокер.
«Умный человек не повторяет своих ошибок», — говорит Пападакис.
«Я признаю, что недооценил силу вашего удара. На этот раз вам будет трудно меня укусить».
Она больше не пытается бороться и сворачивается в клубок на кровати.
«Я многого жду от вас, Кассандра, очень многого. Необыкновенные люди могут оказывать необыкновенные услуги. Вы необыкновенный человек, действительно».
Я один, быть может, это знаю, но поверьте мне, я это знаю наверняка. Как мои родители превратили меня в аутиста? Что такое эксперимент номер 24?
О, вы, наконец, разговариваете.
А я уж начал было подозревать, что вы лишились дара речи.
Его улыбка вновь застывает и превращается в гримасу.
Очень хорошо. Давайте действовать по принципу «дашь на дашь». Я дам вам то, что вы просите, а затем вы дадите мне то, чего хочу я.
Она в белой ночной рубашке. Ее часы все еще находятся на запястье и показывают вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 29%. Цифра больше обычных 13%, но меньше порога настоящей опасности в 50%. Пробабилис чувствует, что что-то идет не так.
Эксперимент номер 24. Ваши родители, скажем, в основном ваша мать.
Как это вам объяснить? Жаль, что вы не прочли оглушительную тишину, вы бы поняли.
Он достает книгу из кармана. На самом деле я тоже предвижу будущее и поэтому принес ее с собой. Он читает вслух уже знакомый ей отрывок.
Прямо перед рождением младенца ангел прижимает палец к его губам и шепчет «Забудь все свои прошлые жизни, воспоминания о них не должны смущать тебя в жизни настоящей». И над верхней губой новорожденного остается ложбинка.
Потом он читает еще один известный ей отрывок «Траур младенца». До 9 месяцев новорожденный не отличает внутреннее от внешнего.
Он растворен в мире, он сам мир. Когда он видит себя в зеркале, он не понимает, что отражение принадлежит ему, поскольку он не ограничивает себя простой оболочкой собственного тела. Он — все. Попадакис перелистывает страницы и выбирает абзац. Слушайте внимательно, Кассандра, здесь разгадка всего. Это цитата из Библии. «И сказал Бог Адаму, владычествуй над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным». Попадакис умолкает. «Нет, слишком просто, не так. Я сказал, дашь на дашь. Я дам тебе ответ на твой вопрос, а что ты дашь мне взамен, Кассандра?»
«Он снова со мной на ты».
Попадакис обводит рукой комнату. «Раз я поместил тебя в эту комнату, раз ты моя пленница, маленькая пчелка, раз я держу в руках электрошокер, значит, я что-то хочу у тебя попросить. Поскольку я не уверен в том, что ты согласишься на мою просьбу, на другую чашу весов я кладу ответ на вопрос о твоем детстве». Лицо Кассандры хранит непроницаемые выражения. Он продолжает. «Сначала я покажу тебе маленький поучительный опыт». Он сдергивает кусок ткани, состоящей на столе клетки. На ее решетчатом полу сидит белая мышь. Рядом с ней находится какое-то электрическое устройство. Филипп Попадакис активирует блок питания. За пчелами следуют мыши. «Я люблю в процессе преподавания приводить примеры из животного мира. Перед нами система воздействия на мозг. Я лично применял бы ее на учениках, но на некоторые авангардистские методы обучения наложены ограничения». Он нажимает на кнопку включения. Перед мышью загорается жидкокристаллический экран, на котором появляется уравнение «2 плюс 2 равняется знак вопроса». Рядом со зверьком находится клавиатура с 9 цифрами. Мышь нажимает на клавишу с цифрой 7 и немедленно получает электрический разряд. Она пищит, ее шерстка встает дыбом. Одновременно с этим зажигается красная лампочка. «Неверно. Давай, мышка, попробуй еще раз». Мышь нажимает на цифру 5 и получает новый разряд еще большей мощности. Она выбирает цифру 1, следует третий электрический удар. Наконец, зверек нажимает на клавишу 4. Зажигается зеленая лампочка, мышь получает еду, которую жадно съедает. Вот как один единственный опыт наглядно демонстрирует весь процесс обучения индивидуума. Мне кажется, вы любите этимологию. Слово «ученик» происходит от слова «учить». Тот, кто что-то учит, тот, кто чему-то обучается, становится умнее и сильнее. Я хочу обучить эту мышь считать, и она научится. Она выучит, что символ 2, появляющийся рядом с другим символом 2, требует нажатия на символ 4. Это всего лишь вопрос времени. Через год, через 2, через 5 лет она научится складывать остальные цифры. В любом случае у нее нет выбора. Она должна обучиться и получать пищу. Если она не будет обучаться, она будет страдать. Попадакис смотрит на мышь, потом медленно поворачивает голову к девушке. «Вы не были послушной пчелкой. Может быть, вы станете послушной мышкой, моя милая Кассандра?» «Я умею считать», — отвечает девушка, — «и зерно я не люблю». «Она не только разговаривает, она еще и шутит. Какая прелесть! Но дело в том, что от вас я жду не сложения чисел, хотя все-таки цифр». Он опять перешел на «вы». Надо приготовиться к худшему. «Еще в тот самый первый вечер я подумал, что ваш талант можно применять не только для того, чтобы будить спящих в дортуаре пансионерок, и что я способен извлечь из него гораздо большую пользу. Вас надо обучить видеть не будущие теракты, а номера 3 лошадей, которые придут к финишу первыми». Филипп Попадакис показывает на экран. «И я обустроил эту комнату и придумал этот механизм. Вы находитесь в огромной клетке. Но К вам я буду более снисходителен. Неправильный ответ не будет вызывать электрического разряда. Наказаний не будет. Будет только вознаграждение за верные прогнозы. Он включает телевизор при помощи пульта дистанционного управления. Кассандра видит, что экран находится за толстым стеклом, и она не может ни выключить изображение, ни сменить программу. Работающий канал посвящен исключительно лошадиным бегам. Я знаю, вы ничего не смыслите в скачках, но, смотря эту программу как минимум по 8 часов в день, вы за неделю станете специалистом. В любом случае смотреть вам тут больше не на что. Белые стены или лошади. Я уверен, что вы, в конце концов, станете страстной поклонницей скачек. Что касается вознаграждения, это не зерно. У меня для вас припасена лучшая из мотиваций. Книги. Как раз для того, чтобы иметь возможность думать не только о лошадях. И не просто книги, а книги, полные идей, картин, истории про удивительных людей, научно-фантастические романы, которые вы так любили во времена своего детства. Вам будет чем насытить свою душу. Но сначала вам надо будет предсказать результат заезда. За каждого угаданного победителя, за каждую выгодную комбинацию вы получите десятки страниц чтения. Когда вы будете готовы, просто сделайте знак вон в ту камеру. Кассандра снова испытывает искушение броситься на него, но Пападакис быстро отходит от девушки в сторону, выставив перед собой электрошокер. Он забирает клетку с мышью и выходит, не поворачиваясь к ней спиной. Напоследок директор предусмотрительно замечает: «Кричать бесполезно. Вы находитесь в звуконепроницаемом подвале. Вы получите то, о чем мечтают многие человеческие существа. Время для размышлений, и ничто не будет отвлекать вас от вашей будущей страсти». Как же, наверное, должен быть несчастен этот человек, если его интересуют только деньги, лошади и я? Низкорослые мужчины суетятся. Их кривые ноги обуты в высокие сапоги. Они облачены в атласные рубашки неоновых цветов, похожие на наряды женщин, собирающихся на ночную дискотеку. Видны рубашки в горошек, в разноцветную клетку или полосатые. Головы мужчин покрыты округлыми шлемами с козырьком, совершенно не гармонирующими с их одеждой. Рядом с ними лошади нервно выпускают из влажных ноздрей облачка пара. Звук телевизора включен практически на максимальную мощность. Взволнованный комментатор говорит о вещах, которые Кассандра не понимает, употребляет слова, смысл которых ей не ясен. Он рассказывает о жокейских куртках, о рейтузах, о ставках 10-1, о боксах, о тренерах. Как можно тратить на это время? На животных, запрограммированных на бег по кругу, и на людей, орущих с трибун. Животные созданы для того, чтобы жить на воле, любить, воспитывать детенышей, резвиться в прериях, а не бегать, развлекая представителей другого вида. Поменяем их местами. Что случилось бы, если бы Филиппу Пападакису предложили играть роль скаковой лошади на потеху другим животным? Черт! Представляю себе лошадей в сюртуках и цилиндрах, посещающих человеческие бега. Люди с напряженными взглядами, с номерами на спинах, выдувая пар из ноздрей, приплясывают в стойлах. А лошади разговаривают. «Ты на какого человека ставишь?» «О, Пападакис будет в первой тройке», — отвечает другая лошадь. «На вид он в отличной форме, и тренер уверяет, что лодыжка у него зажила. Кроме того, он родился от женщины Марии и знаменитого мужчины-производителя Жоржа Пападакиса. А если он даст себя обойти, как в прошлый раз, его тогда напрямую обогнала 17-летняя девчонка? Тем хуже для него. Его постигнет судьба всех людей, проигравших скачки, пуля в голову и на человека бойню. Мне лично их мясо не нравится. Моей дочке, кстати, тоже. Когда я предлагаю ей человечину, ее просто тошнит. Ну, не знаю. Говорят, что человеческое мясо нежирное, богато железом и очень полезно для молодых спортсменов. Кассандра улыбается, очень довольная тем, что ее развитое воображение рисует ей столь экзотические картины. Филипп, тот, кто любит лошадей, и тот, кто мог бы, в свою очередь, быть любим лошадьми. Остается определить понятие любви. Как называлась бы лошадь любительница человеческих скачек? Филантроп. От греческих слов «фила» — «любить» и «антропос» — «люди».
Кассандра смотрит на экран и видит стоящих у стартового барьера, готовых броситься вперед лошадей. Раздается выстрел, они скачут. Лошадей стягают хлыстом, чтобы они бежали быстрее. Согнувшиеся в седлах, привставшие в стременах жокеи, то и дело натягивают поводья.
Девушка думает, что точно сойдет с ума, если будет наблюдать это зрелище с утра до ночи в течение недели.
Она вспоминает книгу Стефана Цвейга «Шахматист», рассказывающую о человеке, запертом в комнате и лишенном какой бы то ни было пищи для мозга. Этот человек избежал безумия, заинтересовавшись шахматами, в которые до этого даже не умел играть. Сосредоточиться на скачках? Нет. Надо заставить работать мозг при помощи чего-то более возбуждающего. Я должна думать не о бегах, а о чем-то, что будет постоянно питать мой разум. Мое прошлое. Я должна вспомнить свое прошлое.
Кассандра рвет простыню и затыкает уши кусочками ткани. Поворачивается спиной к экрану, закрывает глаза. Теперь надо заняться не пробуждением пяти чувств, а их усыплением.
Она прекращает доступ звука в уши, представляя, как выключает свой слуховой нерв. Точно так же, словно гася электричество, она отключает свой оптический нерв и перестает получать изображение. Она больше не ощущает запахов, не чувствует вкуса, не осязает. Она, наконец, приходит на свидание с самой собой. Девушка понимает, что раньше она встречалась с Кассандрой из сновидений, в которых были и террористы, и суд будущих поколений, и ее страхи, и ее желания, но не она сама.
Вот в чем истинная сила человека, в его внутреннем мире, благодаря которому он всегда беспрепятственно может общаться с самим собой. Молодые не выносят тишины и бездействия, потому что их не научили культивировать свой внутренний мир. Им нечего себе сказать тогда, когда они остаются в одиночестве. Но я умею с собой разговаривать. В последнем сне я видел своих предков. Всех они должны мне помочь. Сейчас.
И, подгоняемые желанием не сойти с ума, девушка вспоминает лица своих предков, своих родителей, своих бабушек и дедушек, своих прабабушек и прадедушек. Она поворачивает вспять время, двигаясь к своим истокам. Она ныряет в прошлое. Она не торопится. Она может вернуться далеко назад, она видит доисторических людей, приматов, ящериц, водоросли и одноклеточные организмы.
Я произошла и от бактерий тоже. Они ведь являются видом живых существ, которые царили на Земле дольше всех. Значит, они мои самые многочисленные предки.
Кассандра продолжает погружаться вглубь времен. До того, как стать бактерией, она являлась химической смесью первичного бульона. Она была паром, она была лужей, она была молекулой, она была углеродом. А еще раньше она была водородным облаком. А еще раньше она была светом, она была большим взрывом, она была чистой энергией. Вернувшись к первоначальному источнику, она снова становится всем и отныне не знает границ.
Как младенцы до 9 месяцев. Просто живые сущности, не стесненные никакими пределами.
Затем, вспомнив всех своих предков, Кассандра хочет вернуться, повторяя свой кармический путь в обратном направлении.
Моя вторая семья.
Большой взрыв, звезда, бактерия, рыба, ящерица. Неожиданно в ее памяти всплывает одна из ее предыдущих жизней в теле млекопитающего. Она была лисом. Вот почему ее связывали такие необычные отношения с иньяном, и вот почему она так страдала после того, как его распяли. Она вспоминает, как изгибался во время бега ее гибкий, словно лиана, позвоночник. Она вспоминает, как она мчалась по лугу, и влажная от росы трава хлестала ее по носу. Она вспоминает зимнюю спячку всей семьи в норе, пушистые хвосты детенышей, переплетавшиеся с хвостами родителей.
Как может понять человек, что такое зимняя спячка лисы, подключившись при помощи эмпатии к ее разуму. Нет, такой способ не объяснит все. Кассандра видит свою жизнь в теле лиса, всю зиму пролежавшего в норе. Она видит весну, пробуждение. Она видит, как лис вылезает на поверхность земли, пуская газы. Вся семья пускает газы, потому что во время спячки в заднем проходе лиса образуется твердая пробка, герметично закрывающая кишечник и не позволяющая терять тепло. Но сейчас перебродивший воздух должен покинуть организм. Теперь, если обитатели искупления попросят меня, я сумею пустить ветры. То, что казалось мне нарушением приличий, было жизненно необходимой вещью для животного. Откуда она знает, что лисы после спячки выпускают газы? Где записано это неприличное воспоминание? Кассандра улыбается, думая об этом. Она вспоминает, как сильно хотела есть после спячки. 3 месяца без пищи. Она также вспоминает свой страх не найти дичи и оставить без еды самку с детенышами.